Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я хотел бы представить вашему вниманию продолжение беседы с епископом Новосадским и Бачским Иринеем, архиереем Сербской Православной Церкви, пресс-секретарем Святого Синода Сестринской Сербской Церкви. Если в первом выпуске мы беседовали о той ситуации, с которой столкнулось Вселенское мировое православие в связи с последними инициативами Фонара, говорили о русско-сербских связях, сегодня хотелось бы побеседовать о жизни Сербской Православной Церкви, о том, чем сейчас живет ее паства. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Артем Сергеевич.
Владыка, на внеочередном заседании Синода Сербской Православной Церкви вновь была затронута тема Косово и Метохии, церковной жизни и в целом жизни сербов по ту сторону реки Ибар. К сожалению, косовская тема из-за событий на Украине, всем известных, как-то на наших просторах отошла на второй, если не на третий план, но тем не менее это одна из болевых точек мирового православия. Что сейчас происходит? Последний год были такие вбросы информационные, как со стороны сербских политиков, так и со стороны албанской, о некоторой корректировке границ, изменении границ. Вот насколько эти все спекуляции на косовской теме опасны и чем они опасны?
Да. Проблема в том, что когда начались эти брюссельские переговоры, там кое-что вот согласились, подписали вместе. Но ничего из того, что договорились, албанская сторона не выполнила. И не думает вообще выполнять. Они считают, что у них поддержка Соединенных Штатов, Англии, Франции, Германии и так далее. И что они просто могут как-то заставить Сербию признать их сецессию. Заставить, конечно, не своей силой, потому что ее у них мало. Но заставить именно через западных могущественных государств, которые, по моему взгляду, не очень интересуются ни за сербов, ни за албанцев. Они имеют какие-то свои интересы тут, геополитические, геостратегические и так далее. И просто они так вяло, так мягко, так нерешительно реагируют на албанские провокации и насилие. Они не перестают до сих пор. В последнее время даже усиливаются угрозы, разные инциденты и так далее. Ну, ответ брюссельский и из остальных центров всегда более-менее такой. Мы призываем обе стороны быть сдержанными. Значит, там напали албанцы где-то там, убили кого-то, как Ивановича такого-то, или там, как на днях хотели сделать огромную дорогу возле монастыря Дечани, который является мировым культурным наследием и под защитой ЮНЕСКО и так далее. Комментарий такой, что вот они не заставляют албанцев не только не придерживаться соглашений, но вообще делать самые маленькие шаги, так сказать. И поэтому ситуация очень обостренная. И есть разные идеи. У нас ведется дискуссия теперь уже год с чем-то, может быть, даже два года. И есть идеи, что, может быть, какое-то, у нас говорят, разграничение, значит, вот коррекция границ такая, что на сербской территории не будет албанцев или будет мало, а там не будет. Там будет самостоятельно их, вот, может быть, не признанное с нашей стороны, но объективно самостоятельное государство, маленькое, крохотное. Но нам кажется, и архиереям нашей церкви, и многим людям, даже сказал бы я большинству нашего народа, подавляющему большинству, что и эта идея, которую некоторые на Западе нам навязывают, но другие воспрепятствуют, не является решением. Потому что если албанцы теперь, когда они не признаны международно, пытаются насилием выгнать всех сербов и их культурные, и духовные святыни, памятники, показать как своих и сделать своими. Даже они, как вот непонятно в современном времени, в нашем времени, уничтожать кладбище. Кто это делает сегодня? Только они. Значит, если бы они бы получили, так сказать, полную, фактически полную самостоятельность, тут признание или непризнание Сербии не сыграет больше никакой роли, ну тогда они свой нажим и свое насилие сделают еще 3 или 10 раз хуже, чем оно уже есть. И тогда наш народ, который там еще держится и в этих страшных условиях все-таки оставается на прадедовской земле, хранит свои святыни, он был бы вынужден покинуть свои родные края, и тогда бы каким-то образом мы сами помогли бы осуществлению албанской политической цели. Очень-очень трудно тут быть, как сказать, умным и разумным. И ответ другой тоже, что вот конфликт не может продолжаться вовеки. Это правда. Но в мире много конфликтов, которые не могут решиться быстро. Все мы знаем кипрскую проблему уже 500 лет. Их никто не заставляет решить сразу. Даже их приняли в Евросоюз, несмотря на эти проблемы. Кипра целиком нет. Половину контролируют турки. Да, значит, возьмите проблему Палестины тоже. Или вот, скажем, и в самом западном мире, Каталонию, или там части Британской империи, там все время с Шотландией, с Ирландией есть всякие там угрозы, что отделиться и так далее. Ну, есть такие в Азии, как Кашмир и так далее. Значит, мы должны просто иметь в виду все это. Мне кажется, что это уходящая уже гарнитура, так скажу, второсортных или третьесортных политиков брюссельских, которые теперь уходят со сцены, хочет иметь какие-то исторические заслуги. И вот мы можем сказать, вот помните, такой был Ахтисари.
Который, Марти Ахтисари.
Да, вот. Я участвовал в этих разговорах со стороны нашей церкви. И еще один или два архиереев. Ахтисари никогда не появлялся там. Он имел одного немца, который был его представителем. Только на последнем заседании мы его видели. Но он получил награду Нобель, как большой миротворец. Вот такая обстановка сегодня, к сожалению, в западном мире. Политики есть много, в изобилии, но морали и христианства мало. Я не говорю, что мы, может быть, лучше остальных, но все это какое-то тяготение, какая-то ностальгия по духовному, по христианскому наблюдается в нашем православном мире. И поэтому я думаю, что нельзя спешить. Я думаю, что это понимает и наше руководство. Ну, оно испытывает все возможности, пытается как-то разговаривать со всеми, с разными идеями. Но иногда я слышу заявления и от нашего президента, и нашего министра иностранных дел, которых тоже лично знаю много лет, что вот если продолжится так, как до сих пор длится ситуация, то мы далеко от начала настоящего диалога. Так что, а с другой стороны, сегодня международная обстановка не та же самая, как была. Можно сказать, что вот сегодня Россия — это не ельцинская Россия, а путинская. Китай, не Китай из ранних времен. И наши политики, к сожалению, сделали трагическую, самоубийственную ошибку, что эту тему вывезли из Совета Безопасности, где на нашей стороне всегда Россия и Китай, и дали решать тем, кто проблему и создал, то есть Западной Европе и Америке.
То есть решение проблемы возложили на Брюссель, который...
Который,
собственно, занимает создал. Одну сторону все эти годы.
Он проблему создал. И он не участвует честно в нахождении пути выхода из этой проблемы. Сербия не ищет, как сказать, от них быть на ее стороне. Но как-то помочь, чтобы они бы поняли, и слышали хотя бы, по меньшей мере, и нашу позицию, и наши проблемы, что мы все-таки не в чистом виде колония, где они решают, что хотят, и мы должны это принимать. Пока этого нет. Я надеюсь, пока будет и России, что этого и не будет.
Владыка, какое-то время назад вы предложили вернуть в обиход старое название Косовского края, старое название Косово и Метохии, а именно название звучит как «Старая Сербия». Какое-то время оно сохранялось даже на картах, насколько я знаю,
да.
На старых европейских картах употреблялся такой топоним.
Это именно так, что это одна область, один край, составлен из двух более малых областей или краев. Косово – это одно, Метохия – другое. Они, конечно, поблизости там граничат друг с другом. Ну, назывались Косово и Метохия вместе. Поэтому слово Метохия албанцы не хотели, потому что напоминает, что все это имущество православных монастырей сербских.
То есть Метохия – это как бы церковное,
церковное имение.
Переводе с греческого.
Да, это церковное имение, как вот, скажем, есть и в России некоторые монастыри имеют разные там подворья и свое имение вот, на разных местах и так далее. Из этого сделали в советское время одно из этих чудовищных сокращений «космет». Это не звучит, вообще не звучит как сербское выражение.
Это как косметика какая-то.
Косметика. Никто не знает, что это такое. А ну теперь он, к сожалению, преобладает. Почти все это говорят. Я хвастаюсь, что один редкий, который никогда не сказал «космет». Я не помню в жизни моей, чтобы я такое выражение употребил. Когда эта территория была под властью турок, под властью османцев, значит, не было вообще свободной сербской территории, она как провинция турецкая на картах европейских в течение двух или трех веков называлась Старой Сербией. Я эти карты видел. Ну, мы сами теперь отреклись от того. Что это означает? Я не говорю, что всегда надо это говорить. Может быть, даже и поздно всегда это говорить. Как что сегодня трудно, вот, скажем, вычеркнуть название Украина, вернуться только Киевская Русь, Московская Русь, Белая Русь. Как-то, ну, это когда-то так было. Западные политики, особенно американцы, когда слышат Косово, Босния, Сербия, они вообще не знают, где это находится. Были такие случаи, что знаменитые президенты западных стран, даже американские, не буду упоминать имена, в одной из маленьких балканских стран говорят, как приятно в городе таком-то и таком-то, который находится в другой стране. Значит, если они слышат Косово, в их голове сразу мысль, что вот это какая-то албанская территория, где появились серби завоевателями, и вот. А эта территория исторически никогда, ни одного дня не была албанской территорией. Была и византийской, и сербской, и турецкой, и венгерской, и так далее. Болгарской, и болгары даже были какое-то время завоевателями. Но албанскую не было никогда. Ни один единственный день в истории. И если мы параллельно с названием Косово и Метохия говорим и Старая Сербия, это все-таки каким-то добронамеренным людям поможет понять, в чем дело тут. В этом смысле я это предложил. Не чтобы вполне заменить сегодняшние официальные названия, но просто в обиход вернуть старинное и первобытное название этой области. Это, таких примеров есть еще и Воеводина, и Санджак, и так далее, но не буду теперь анализировать, может быть, в другой раз. А таких примеров есть тоже и у вас, что касается Руси как целого. Посмотрим, как будет в будущем. Ну, конечно, какие-то писатели, поэты иногда и начинают употреблять выражение «Старая Сербия».
Владыка, а имеет ли смысл, или, может, кто-то пытается напомнить современным косовским албанским политикам, что их предки носили фамилии Тачич и Краснич? Да. То есть их предки были сербами. Насколько я знаю, да. Хашма Тачич был
у некоторых,
православный,
да,
диакон.
Вообще на Косове и Метохии, на Косове и Метохии есть разница между настоящими албанцами, которые переселились из Северной Албании туда, после выхода сербов, после войны России и Австрии против турок в 1690 году. И есть те, кто вместе с исламским или мусульманским вероисповеданием приняли язык этого своего окружения, албанский язык. Конечно, это не единственный такой феномен в мире. В Малой Азии тоже исламизируясь, принимали турецкий язык. Сколько могло быть в степах Центральной Азии турок настоящих, чтобы они бы сразу стали бы огромным многомиллионным населением. И в других случаях тоже. Даже можно сказать для нас, про нас, славян. И серби, когда поселились сюда, на юге, нашли каких-то тут народов, племен.
Ассимилировали.
И ассимилировали, да. Значит, где-то нас ассимилировали, где-то мы ассимилировали. И это во всем мире так. И это может быть единственное возможное. Ну, на всякий случай, надо сделать ударение о том, что мусульмане иногда, даже если хранят память о своем христианском прошлом в семейном круге, никогда публично об этом не говорят. И как-то у них тенденция, просто чтобы они сами бы в этом забили, и другие бы забили. Ну, иногда есть случай, рассказывал блаженной памяти патриарх Павел, что он знал случаи, где семьи мусульманские в Боснии, в Герцеговине, до сих пор хранят иконы своих предков. Иконы особенно слави, как у нас есть такой обычай семейного праздника. Некоторые, скажем, вот образованные, как Кустурица, режиссер знаменитый, и есть, были такие писатели, как Селимович и так далее, которые формально были мусульманами, но знали, что его предки сербы. А Кустурица даже прямо крестился и сказал, я не хочу быть мусульманином.
То есть, да, его имя в крещении сейчас Неманя.
Да, да, настоящее его имя теперь Неманя. Ну, подумайте, в наших масс-медиях никто его не называет Неманя. Значит, его выбор тут не важен. Они хотят, чтобы он был бы эмир и только эмир. Вот это говорит много о состоянии духовном и в медиях и так далее. Значит, я думаю, что затрудняет ситуацию и то, что очень многие албанцы жили в добрососедских отношениях с сербами, и в этом столкновении в конце прошлого века были лояльными Сербии. Албанцев погибло больше от экстремистов албанских, чем от сербов в этих войнах. Я уверен, что есть и сегодня, и что и завтра будут такие албанцы, с которыми можно говорить по-человечески и искать какое-то решение, вот скажем, где могли бы снова жить вместе. Но с этими сегодняшними, которые были террористами, хвастаются ежедневно, что своими руками убивали детей, стариков и так далее. Родной брат этого Тачия так хвастается. И другие разные. С ними такой разговор невозможен, к сожалению. Может быть, если Бог бы сделал чудо, что кто-то раскается. Я не думаю, что злодей из Лузиани не было на других сторонах. Даже некоторые сербы тут грешили и сделали то, что нельзя. Конечно, я не считаю этим, что Гаагский трибунал был справедливым и настоящим трибуналом, но что были единичные случаи, группы и так далее, это несомненно. Это всегда во всех войнах так. Так что я думаю, что, может быть, надо надеяться, молиться Господу, чтобы там на руководящих местах появились люди более умеренные, более разумные, к концу концов, более ответственные к своему собственному народу.
Ваше Преосвященство, в Белграде уже завершаются работы по благоустройству одного из самых больших православных храмов в мире, храма Святого Саввы на Врачарии. Это строительство нашим языком можно было бы назвать, наверное, стройкой века. Хотя и длится уже более столетия. Да?
Да.
В конце 80-х начали достраивать этот храм. И затем уже в 90-е годы последовала целая череда кризисов. И военные потрясения, экономические потрясения. И вот как мне кажется, то, что удалось достроить и благоукрасить храм Святого Саввы, в наше вот сложное время, это уже само по себе чудо, которое свидетельствует о том, что дух сербского народа не сломлен и способен на строительство таких святынь. То есть этот храм, это храм-символ своего рода.
Да, это заветный храм нашего народа, и осуществление многовековой мечты на том месте, где турки сожгли когда-то тело Святого Савы, строить такой храм в его честь. Это, как вы сказали, символ, и это просто выражает душу нашего народа. Конечно, трудно было строить. До Второй мировой войны началось строительство, потом перерыв из-за присутствия оккупантов. После войны Титовская эпоха, коммунистическая эпоха, храм сделали гаражем и так далее, не хотели давать. Наш патриарх Герман тогдашний где-то 88 раз писал всякие прошения допустить церкви продолжать строительство, они не допускали. И потом явился после Титовского, уже после Титовского времени, один из вождей коммунистов сербских, думаю, что еще он жив, который дал разрешение на строительство. И когда его подвергли критике, его партийные товарищи, то он ответил: «Вас в истории не будет, а я останусь в истории именно поэтому, что дал это позволение». Да. И поэтому церковь, несмотря на его... Мы не знаем даже, верит ли он в Бога или нет, или какой он. Надеемся, что уже довольно старый, что трудно ему быть атеистом. Но он получил орден Святого Савы, потому что его заслуга все-таки есть. И, конечно, потом восторг был огромный, началось строительство, потом трудности, войны, бомбежки, уничтожение страны. Буквально уничтожение инфраструктуры, богатства и так далее. И, конечно, и наши россияне, наши братья из-за границы не могли все время давать все. И мы тоже участвовали, но как-то уже не хватило больше много сил. И тогда обратились к русской церкви, русскому народу, русскому государству. И благодаря этой поддержке, не только материальной, которая учитывается много, знаете, это все это мозаики, то дело не только комплицированное, сложное, требовательное, это стоит очень много, это не просто иконы и фрески. И благодаря этой поддержке российской, теперь эта мозаика уже, может быть, не в последнем, на последнем этапе, но работает все время. И мы надеемся, что самая большая часть будет уже в следующем году конченной, чтобы сделать вот освящение храма торжественное по поводу 800-летий автокефалии нашей церкви, ее самостоятельности. Да, так что, как вы сказали, это свидетельство о вере нашего народа, о присутствии Божьем, чуде Божьем, ну, свидетельство, как и все остальное, об этой любви и дружбе сербов и русских и о совместном пути историческом и духовном. Так что храм не будет в каком-то смысле только сербским храмом, будет сербо-русским или русско-сербским храмом, потому что это так есть в действительности. И, конечно, очень важно и то, что все, не только паломники православные верующие, но все туристы, посетители Белграда, никого не будет, кто не посмотрит, что такое один изящный православный храм. То же самое случилось и у вас, и храм Христа Спасителя, и многие монастыри, и в Москве, и в глубинке России, такие святыни древние, которые просто душой этого народа являются, они уже воскресли, и это очень важно для, не только для самой церкви, но просто для, для духовного состояния всего народа.
Спасибо вам большое, Владыка, за эту содержательную, интересную беседу. Я надеюсь, что многие наши телезрители смогут когда-нибудь в своей жизни побывать в этом замечательном храме, величественном храме святого Саввы. Ну, если такой возможности не предоставится, мы постараемся сделать репортажи с освящения святыни. И, безусловно, это будет одним из величайших событий не только в духовной жизни Сербии, всех Балкан, но и всего православного мира.
Вам спасибо за такие умные и хорошие вопросы, которыми вы вдохновили меня подумать снова про очень важных страниц нашей общей истории и, что самое важное, нашей церкви, нашей православной веры и нашего общего с вами предания или традиции, культуры. Так что вам спасибо.
Благодарю, Владыка. Я напомню нашим телезрителям, что сегодня мы встречались с епископом Новосадским и Байшским Иринеем, пресс-секретарем Синода Сербской Православной Церкви. Спасибо, Владыка.
Спасибо вам.